«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Несколько традиционных объявлений. Прежде всего, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 33 11. Есть трансляция в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», ну и, соответственно, тоже трансляция идет в приложении «Радио Спутник», которое можно скачать на всех площадках. У нас, прежде чем мы будем обсуждать наши темы, связанные с Украиной, так или иначе, мы запустили в социальной сети ВКонтакте и в Телеграме, в Телеграм-канале, упомянутом выше, голосование. Одна из тем будет связана с отказом Украины от топонимов, так или иначе связанных с Россией, с именем Гагарина, Пушкина, ну и масса других имен, которые иногда называют брендами, да, хотя это как-то немножко их обесценивает, не совсем верно это, но тем не менее, так уж в мире сложилось.
Амбассадоры русской культуры.
Да, вот именно так. Опрос звучит следующим образом. Вопрос. В Киеве хотят переименовать улицы, названные в честь Пушкина и Гагарина. Что нам делать? Вариант ответа номер один. Переименовать метро Киевское в метро Донецкое. Вариант номер два. Не будем ничего менять, потому что любим Киев даже без улиц Пушкина и Гагарина. И вариант номер три. Пусть украинцы делают, что хотят. Нам это неинтересно. Ну, собственно говоря, пожалуйста, голосуйте. Мы будем регулярно к этому вопросу в течение программы возвращаться. Начнем мы с другой темы. Вот с этого самого удара по лагерю в Еленовке. Есть заявление российского МИДа по этому поводу. Ну, собственно говоря, на Смоленской площади говорят, что хотели закрыть рот азовцам. Мы сразу упомянем, что Азов признан в Российской Федерации террористической организацией.
Да, вот сегодня, по-моему, было решение Азов. Верховного
именно,
суда.
Именно сегодня, да. Поэтому мы будем, соблюдая закон, об этом говорить. Ну, вот позиция озвучена. Да, и, конечно, мы не можем, наверное, не вспомнить, что разные версии есть. Украина считает, что это сделала Российская Федерация, да, там и про термобарические бомбы версии звучат, и про поджог, и про все, что угодно.
Там, в общем, какая-то сплошная через полосица.
Очень много всего.
Вопрос не только в версиях, что там произошло, то есть, если это был обстрел артиллерийский. Это я имею в виду сейчас, я излагаю украинскую точку зрения, потому что наша точка зрения однозначна. Колония была накрыта, бывшая колония, она стояла какое-то время законсервирована, ее расконсервировали для того, чтобы содержать там порядка 300 сдавшихся в плен, среди которых были и бойцы полка Азов. Так вот, по нашей версии, и как это уже подтверждено объективными данными, по колонии в Еленовке был нанесен удар, причем найдены были хвостовая часть ракеты, которая используется американской системой ракетного огня «Хаймарс». С украинской стороны через полосица версий и причин, почему это могло произойти. Мы уверены, что таким образом просто закрыли рот азовцам, которые находились там. И в последнее время они начали достаточно активно разговаривать с российскими журналистами, похоже, и сотрудничать со следствием, которая идет и должно, по идее, закончиться, как это в свое время проанонсировали власти Донецкой Народной Республики, судом. Причем предполагается, что он может быть проведен в Мариуполе, на месте совершения большого числа преступлений бойцами полка Азов. Значит, так вот, украинская сторона говорила, что там был якобы подрыв изнутри, значит, и обстрел. Естественно, все это, так сказать, дело рук либо ДНР, либо наших. Ну, а самое главное, что очень долго не могли и до сих пор, по-моему, не могут сойтись в причинах. Почему? Да, кто-то говорит, что таким образом российская сторона, причем, правда, российская сторона, если не содержится в Донецкой Народной Республике, и точно находится в ведении пенитенциарной системы Донецкой Народной Республики. Но, тем не менее, что таким образом хотели скрыть якобы какое-то там воровство и коррупцию на пайках этих 300 военнопленных, содержащихся в СИЗО. Я вам скажу сразу, что на 300 человеках, честно скажу, много не украдешь, потому что, так сказать, те стандарты содержания, которые мне известны, я думаю, что ДНР точно сейчас не самая богатая республика, вряд ли себе такое позволит. Например, на Украине на одного заключенного в следственном изоляторе расходовалось не больше $1,500 в день. Угу. И это включая не только еду, но и там коммунальные платежи, то есть свет, газ и все остальное. То есть на 300 человеках много не украдешь. Поэтому как бы это абсурдная история. Но вообще, так сказать, там все эти украинские объяснения абсурдны, что там вроде бы их пытали, мы пытаемся скрыть таким образом следы. Но это свидетельствует только об одном. Значит, что украинская сторона, во-первых, скорее всего, значит, не знала, что какое-то подразделение украинское нанесет удар по Еленовке. И вот это через полосица в комментариях, она, скорее всего, свидетельствует о растерянности, потому что никто не понимал, почему вдруг несли удар. Я подозреваю, что там было два мотива. Значит, один мотив. Мы здесь, как бы, так сказать, сражаемся за Украину, они там сидят в плену и кормят поэт, и уже точно им не умирать. И это мог быть такой мотив для того, чтобы кто-то там отдал приказ на уровне... конкретной батареи, а давайте шандарахнем по Еленовке. Координаты известны, все это сейчас, так сказать, легко, особенно при помощи американских спутниковых систем. Второе, что это была самодеятельность, возможно, какой-то одной из украинских спецслужб, которая решила, что точно надо эту всю историю с дачей показаний прекращать, потому что, ну уж, слишком большая поднимается волна. Вот у меня вот такое объяснение, почему это могло произойти. Но и третье... это просто мог быть фактор создания атмосферы страха среди украинских военнослужащих. Какой плен? Все равно достанут. Все равно, если, так сказать, не от русского огня там, погибнем, или там, от огня ДНР, ЛНР, народной милиции, то, сдавшись в плен, значит, достанут и убьют свои же. И это, наверное... сейчас такой стимул, один из немногих стимулов, по большому счету, который может украинских военнослужащих заставлять сражаться, идти в бой и так далее. Потому что за практически уже сколько, 5 с небольшим месяцев ведения боевых действий, никаких серьезных успехов у украинской армии нет. А это значит, что войска понимают, что постоянное отступление закончится только одним. Значит, победой союзных сил российской армии и народной милиции двух республик. И самое главное, точно может закончиться личной смертью. Для каждого из тех, кто противостоит двум этим силам. Поэтому, вот, если нет стимула положительного... воевать, то вот приходится, как мне кажется, украинским властям прибегать к стимулу такому отрицательному, то есть запугивать.
Вот спикеры, которые в Киеве комментируют это, они говорят, что, ну, дескать, казнить, ну, если вот эти версии, почему это могла сделать Россия, ну, казнить это слишком затратно, слишком долгий процесс, а здесь вот одним ударом, вот, пожалуйста, мы, так сказать, обществу предоставляем такую справедливую кару. Вот это одна из там 6-8-10 версий, в них действительно может запутаться.
Ну, повторюсь, мне кажется, что украинская сторона просто лихорадочно пытается подобрать какие-то слова, чтобы объяснить все произошедшее. Хотя все, мне кажется, и в первую очередь украинские военнослужащие, считали главный смысл произошедшего. А именно, что плен для украинского военнослужащего – это не всегда спасение. То есть достанут и там те самые отцы-командиры, которые сейчас их отправляют на смерть, заставляя сопротивляться под Авдеевкой, в других местах, в районе Песок, Маринки и так далее.
Ну, мы сейчас, наверное, тоже пару слов скажем все-таки о том, что признана террористическая организация, да, отдельно Азов. И вот в связи с этим есть еще информация о том, что заочно приговорен гражданин России к 9 годам заключения за участие как раз в этом батальоне или же полку Азов. Но что любопытно, этот человек, есть его имя, Антон Королев, он был еще в России националистом. То есть вот эти националистические взгляды, это такая для него была неотъемлемая часть, видимо, его самоидентификации, но и не найдя, наверное, выхода на территорию России, вот он поехал и вступил в этот полк. Я так понимаю, не единичный это случай.
Он точно не одинок.
Потому что даже есть видео, да, где именно вот какие-то такие русские националисты, вот они туда перебрались, и там на стороне Украины воюют. Вот это какой-то феномен, как вы считаете?
Ну, дело в том, что...
Вроде бы все наоборот должно быть.
Полк Азов создавали люди, которые руководили, ну, они называют себя патриотическая, на самом деле это абсолютно националистическая, даже во многом с российской идеологией организация «Патриот Украины». Значит, Харьковское отделение этой организации возглавлял Белецкий, ныне почетный командир полка «Азов», а в 2014 году человек, который создавал и был первым командиром тогда еще батальона «Азов». Понятно, что это организация, в основе которой лежит не только националистическая, но и российская идеология. И в этом смысле националисты и расисты со всего мира, в первую очередь, кстати, из Америки, поскольку вот такой вот как бы российский интернационал, сегодня он общается легко через сеть интернет, значит, они понимали, что возможность реализовать себя и в этой своей идеологии на Украине у них просто вот шоколадная, как сказали бы в подворотне. Полк хорошо финансируется. Идеологическая работа там поставлена во главу угла.
Он встроен в государственную систему, да?
Как он встроен в государственную систему.
Это уже не добровольческий батальон, как в начале.
Нацгвардии, значит, но тем не менее, туда существует добровольный набор, а не призыв. Это раз. Второе, он очень хорошо укомплектован. Тренировочная база на берегу Азовского моря, в районе Мариуполя. Комплектование, обеспечение, зарплата, что немаловажно, очень высокое денежное довольствие, одна из самых высокооплачиваемых боевых частей, и не только боевых, в украинской силовой системе, потому что они входили не в ВСУ, не в Вооруженные силы Украины, а в систему Нацгвардии, которая подчинена вообще, так сказать, министру внутренних дел, а не министру обороны. Поэтому это очень привлекательная история. Это тренинг, это такие как бы братья по разуму, значит, по идеологическим взглядам, и это заработок.
Вот что любопытно, я так понимаю, что из Азова, признанного террористической организации, но мало кого осталось. Ну, наверное, сложно судить, да, вот из того первоначального, который в Мариуполе сопротивлялся, но я вот видел информацию, что там некий другой на Украине уже Азов создан, есть, да, то есть, и вот этот, объясню, это да. Бренд как бы, да, вот
значит, дело в том, что Азов возникал как боевое подразделение, а потом превратился в целое общественно-политическое движение, значит, которое называется «Национальный корпус», и которое в том числе и подпитывало Азов. То есть Азов – это такая боевая надстройка, да? Это такая ИРА. Но у этой ИРА, то есть Ирландская
республиканская армия, да,
есть Шин Фейн, есть своя политическая платформа, значит, общественное движение. Более того, оно целенаправленно сконцентрировано на молодежи. Люди в этих куртках нацкорпуса устраивали факельные шествия по Киеву, проводили патрули в различных областных центрах. Ну, например, они прославились в Киеве тем, что громили лагеря ромов. Это одна из немногих национальностей, которая до сих пор кочует и относится с скепсисом к оседлому образу жизни. Но это точно не основание для того, чтобы этих людей автоматически засчитать в преступники, деструктивные элементы, и уж тем более громить их лагеря. В общем-то, это действительно большая платформа, такой айсберг, у которого Азов – это только, так сказать, боевая верхушка. А внизу это хорошая такая структурированная молодежная организация. Честно говоря, я даже, так сказать, там не помню никого старше 40 лет среди тех, кто входит в ее верхушку.
Еще вот у меня вопрос уже связан не с Азовом, признанным террористической организацией, а, например, с тем же самым правым сектором. Он тоже признан то ли террористической, то ли экстремистской, но я на всякий случай и так скажу. Ну, как-то не слышно об этом, я не знаю, об этом движении, что ли, да? Ну, вот что-то подобное. Азову там есть еще сейчас на Украине?
Значит,
альтернативные версии?
Ну, есть одна из первых откровенно националистических партий, которая раньше, в 90-е годы, называлась Социал-националистическая партия Украины. Да, внимательно слушайте. Социал-националистическая партия Украины. Очень похоже на немецкую рабочую социалистическую партию. Национал-социалистическую рабочую партию Германии. То есть то, что, так сказать, по-немецки звучало аббревиатура как НСДРП и стало, собственно говоря, основой нацистского движения. Так вот, была партия СНПУ, которая в итоге из-за, похоже, таких не самых лучших ассоциаций с немецкими, с немецкой национал-социалистической партией, была переименована в свое время во всеукраинскую общественную организацию «Партию Свобода». Вот это такое как бы...
Тигнебок, да, Олег такой
Олег персонаж. Олег Тигнебок, лидер. Да. Значит, эта партия даже в свое время входила в парламент. У нее было там, по-моему, не больше десятка, но тем не менее мест. Значит, это такая политическая, политически структурированная организация, зарегистрированная с филиальной сетью большой, в первую очередь, конечно, на Западной Украине. Правый сектор, я даже не вспомню, зарегистрированы ли они как партия, это, скорее всего, было общественное политическое движение, а может быть, прошли регистрацию как партия. Но Ярош оказался плохим политическим организатором, значит, и его партия пыталась идти на последних парламентских выборах, кстати, в блоке со «Свободой» и «Нацкорпусом», в парламент, но этот блок из трех партий, таких откровенно националистических, нацистских, а «Нацкорпус» в чем-то даже с российской идеологией, вот этот крайне правый спектр не получил поддержки у избирателей, они не прошли в парламент на последних парламентских выборах. Ну и повторюсь, что правый сектор, похоже, был таким как бы маленьким сегментиком, потому что все-таки его очень сильно за счет агрессивности, за счет хорошей организации, за счет поддержки, в том числе и финансовой, очень сильно потеснил нацкорпус.
Угу. Небольшую паузу сейчас сделаем, а потом озвучим первые результаты голосования, предварительные.
Да, с удовольствием.
Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
В студии «Радио Спутник» Кирилл Вышинский. Напомню еще раз, телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Вот в Телеграме какие предварительные итоги голосования. Вопрос звучал так. В Киеве хотят переименовать улицы, названные в честь Пушкина и Гагарина. Что нам делать? Вариант номер один. Переименовать метро Киевское в метро Донецкое. 9%. Вариант номер два. Не будем ничего менять, потому что любим Киев даже без улиц Пушкина и Гагарина. 37%. И, наконец, вариант номер три. Ну, как бы такой индифферентный, да, подход. А пусть украинцы делают, что хотят, нам это неинтересно. 54% пока. Вот как? Ожидаемый или неожиданный результат
для меня,
пока?
Для меня неожиданно, такой. Потому что я думал, что третий пункт нам все равно, ну, так, если сводить до одной фразы, ну, точно не будет первым. Угу. Но, тем не менее.
Пока ну, хорошо, так, мы... нет, но будет меняться. Да, это Телеграм еще во ВКонтакте есть, мы потом тоже озвучим. А перейдем к следующей теме, связанной с, собственно, населением Украины. Покинуло территорию страны с 24 февраля, с начала операции, более 10 миллионов человек. И вот следующим образом распределились эти беженцы по европейским странам. Основную часть на себя взяла Польша, это почти 5 миллионов человек, Россия почти 2 миллиона, Венгрия больше миллиона, Румыния чуть меньше миллиона, чуть больше полумиллиона, Словакия, Молдавия тоже чуть больше полумиллиона, и Белоруссия почти 17 тысяч. Ну, так сказать, на фоне этих цифр вроде бы немного. Вот странная вещь. Кстати, Германии почти, здесь нету.
Кстати, почти 2 миллиона беженцев в России приняла.
Да-да, я сказал, да, второй номер – это Россия, почти 2 миллиона. А Польша – номер один. Ну и, собственно говоря, там же в Германии разные принимают меры, то есть не хотят они больше видеть украинских беженцев. Там уже и льготы, которые месяц подряд отменяют бесплатную там медицину, то-то-то. Ну, целый список льгот, набор, который сейчас блокируется. Ну и что об этом, обо всем можно сказать? Все-таки 10 миллионов человек, это и для Европы нагрузка, и люди там разные, да, ведь кто-то действительно бежал в силу каких-то
обстоятельств. Конечно, это разные люди, конечно, это, так сказать, разные возраста. В первую очередь, наверное, это все-таки женщины и люди старшего возраста, которых беспрепятственно выпускали из Украины. А я напомню, что мужчин призывного возраста, это до 60 лет, от 18 до 60, значит, в первые дни военного положения на Украине им запретили выезд. если они не подпадали под несколько категорий, если они там не сопровождали инвалидов, не были многодетными отцами и так далее. И, конечно, большое количество этих людей в последнее время начинает возвращаться. Ну, по разным оценкам, например, в Киев вернулась уже половина тех, кто уехал. Об этом недавно заявлял Кличко. Если говорить о Германии, то вот по моему общению с теми, кто уехал из Украины дальше, чем Польша, то есть не сразу перевалил через польскую границу и остановился, а поехал дальше. Кстати, Германия не пользовалась большой популярностью по одной простой причине. Например, многие предпочитали ехать в Австрию, потому что в Германии, да, там были очень высокие разовые выплаты на приезжавших, но спектр социальных льгот был не такой широкий, как в Австрии. То есть ты получал на руки, там, предположим, там, 500 евро сразу в Германии, да, на одного члена семьи. Но из этих денег приходилось платить там, за свет, за газ, за проживание. Даже если это был бы какой-то предоставленный там самый минимальный хостел. Значит, в общем-то, не так уж и социально оказалась Германия. За многие вещи пришлось платить, за которые Австрия как раз денег не брала. Поэтому многие поехали дальше через Германию в Австрию. Ну, и надо сказать, что тоже вполне такая просчитываемая реакция немцев, которые не очень любят беженцев. Более того, уже они, так сказать, пережили несколько волн беженцев из Северной Африки, с Ближнего Востока и, так сказать... Ну, украинцы, да, может быть, так сказать, чуть посимпатичнее, в том смысле, что, так сказать, люди одной и той же расы.
Европеоиды, да.
Да, европеоиды. Но все равно эти люди не пылают, конечно, так сказать, особыми теплыми эмоциями к украинцам. Ну, и тем более, что жизнь-то в Германии, в стране, которая больше всего на сегодняшний день почувствовала отрицательные влияние тех санкций, которые Европа вводит против России. То есть вот эта вот вся история о том, что будем мыться всего два раза в день, более того, не больше минуты под душем, под проточной водой.
Температуру что, в домохозяйствах снизить.
А впереди нас вообще ждет непонятно какая зима, поскольку газа нет. Я думаю, что у немцев по этому поводу возникло серьезное внутреннее раздражение. И украинцы были просто лишним напоминанием, почему немцы оказались в такой ситуации. Почему эти санкции, которые, по идее, должны были разорвать в клочья нашу экономику российскую, они вдруг почему-то начали сильно торпедировать и потихоньку, может, не по клочкам, но так по маленьким кусочкам рвать, в первую очередь, немецкую экономику, которая очень серьезно, по-моему, там 40% газа, который поступал в Германию, был российским.
Ну да, они там снизили до 25% в последнее время, но все равно это четверть. Это существенно.
Да. И понятно, что вопрос даже не только в личном комфорте или дискомфорте от недополучения российского газа, а дело в том, что это удар по экономике, а экономика – это рабочие места. То есть химическое производство, энергетика – это все то, что давало огромное количество рабочих мест. Химические концерны, тот же самый БАСФ, который заявил, что без российского газа он просто остановится. А это мощный сектор.
А вот что касается Польши, да, ну вот все-таки цифра прозвучала, что почти 5 миллионов на себя Польша приняла. Но на политическом уровне мы знаем, что какие-то специальные режимы вводятся на Украине для граждан Польши, в Польше для граждан Украины, то есть демонстрируется солидарность, а вот на уровне людей, на социальном уровне, все-таки основной это удар Польши, и нравится это полякам, не нравится, они вот испытывают уже разочарование от своей такой доброты. Или как это все?
Полякам это тоже уже не очень нравится, потому что, ну, нужно понимать, что, конечно, в первую очередь в Польшу поехали те, кто был ближе всего на Украине, то есть это Западная Украина. Это жители там, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей. А это люди, с которыми у поляков всегда были натянутые отношения. В силу того, что именно эти территории, это бывшие Кресы Всходни, то, что принадлежало полякам в период между двух войн, между Первой мировой и Второй мировой, это раз. Во-вторых, это те люди, которые на сегодняшний день активно поддерживают бандеровскую националистическую идеологию. Более того, как это принято говорить, глорифицируют вот этих самых воинов УПА, которые резали нещадно поляков варварскими способами. Говорят о том, что поляк даже пули не достоин. Убивали топорами, вилами, косами. Начиная с 43-го года по 44-й во время Волынской резни.
Да, да.
Годы Второй мировой. И поэтому с жителями Западной Украины у поляков на бытовом уровне натянутые отношения. Причем, повторюсь, именно с этими жителями приграничных областей, потому что именно там больше всего открывалось памятников воинам УПА. Значит, там сильные антипольские настроения, опять же, в силу того, что там помнят хорошо историю этих кресов сходних, когда поляки тоже не принесли розы и горячие булочки.
Пора уходить нам на новость на несколько минут. Еще об этой теме мы будем говорить после новостей с исполнительным директором медиагруппы России сегодня, членом Совета по правам человека Кириллом Вышинским.